Глава вторая. Давали Финеллу четвертое представление. В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу. Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За 15 рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны и с краю. Важное преимущество для тех, которые берегут свои ноги и ходят пить чай к Фениксу. Когда Печорин вошел, увертюра еще не начиналась, и в ложе не все еще съехались. Между прочим, прямо над ним в бельэтаже была пустая ложа. Возле пустой ложи сидели Негоровы, отец, мать и дочь. Дочка была бы не дурна, если б бледность, худоба и старость, почти общий недостаток петербургских девушек, не затмевали блеска двух огромных глаз и не разрушивали гармонию между чертами довольно правильными и остроумным выражением. Она поклонилась Печорину довольно ласково и просияла улыбкой. «Видно, еще письма не дошло по адресу», — подумал он и стал наводить лорнет на другие ложи. В них он узнал множество бальных знакомых, с которыми иногда кланялся, иногда нет, смотря по тому, замечали его или нет. Он не оскорблялся равнодушием света к нему, потому что оценил свет в настоящую его цену. Он знал, что заставить говорить об себе легко, но знал также, что свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом. Ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы. Ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие создания. В коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы, рауты в сторону, где говорить можно обо всем, не боясь цензуры, тетушек и не встречая чересчур строгих и неприступных дев, в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки. Но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. Замечу мимоходом, что хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего. Но, увы, друзья мои, зато как мало вы там и услышите. На балах Печорин своею невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален, или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог разговаривать только с теми дамами, которые сидели весь вечер у стенки, а с этими-то именно он никогда не знакомился. У него прежде было занятие — сатира. Стоя вне круга мазурки, он разбирал танцующих, и его колкие замечания очень скоро расходились по зале и потом по городу. Но раз как-то он подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какой-то княжною. Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты, а княжна из одного приличия не хохотала во все горло. Печорин вспомнил, что когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из бальных нимф дня три тому назад, она только пожала плечами и не взяла на себя даже труд понять его. С этой минуты он стал больше танцевать и реже говорить умно. И даже ему показалось, что его начали принимать с большим удовольствием. Одним словом, он начал постигать, что по коренным законам общества в танцующем кавалерии ума не полагается. Загремела увертюра. Все было полно. Одна ложа рядом с ложей Негуровых оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина. Это ему казалось странно, и он желал бы очень, наконец, увидать людей, которые пропустили увертюру Финеллы. Занавес взвился. И в эту минуту застучали стулья в пустой ложе. Печорин поднял голову, но мог видеть только пунцовый берет и круглую белую божественную ручку с божественным лорнетом, небрежно упавшую на малиновый бархат ложи. Несколько раз он пробовал следить за движениями неизвестной, чтобы разглядеть хоть глаз, хоть щечку. Напрасно. Раз он так закинул голову назад, что мог бы видеть лоб и глаза, но, как назло, ему огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ее лица. У него заболела шея. Он рассердился и дал себе слово не смотреть больше на эту проклятую ложу. Первый акт кончился. Печорин встал и пошел с некоторыми из товарищей к Фениксу, стараясь даже нечаянно не взглянуть на ненавистную ложу. Феникс. Ресторация весьма примечательна по своему топографическому положению в отношении к задним подъездам Александринского театра. Бывало, когда неуклюжие рыдваны, влекомые парою хромых кляч, теснились возле узких дверей театра, и юные нимфы, окутанные грубыми казенными платками, прыгали на скрипучие подножки, толпа усатых волокит, вооруженных блестящими лорнетами и еще ярче блистающими взорами, толпились на крыльце твоем. О, Феникс! Но скоро промчались эти буйные дни, и там, где мелькали прежде черные и белые султаны, там ныне чинно прогуливаются треугольные шляпы без султанов, великий пример переворотов судьбы человеческой. Печорин взошел к Фениксу с одним преображенским и другим конно-артиллерийским офицером. Он велел подать чаю и сел с ними подле стола. Народу было много всякого. За тем же столом, где сидел Печорин, сидел также какой-то молодой человек во фраке, не совсем отлично одетый и куривший собственные пахитосы к великому соблазну трактирных служителей. Этот молодой человек был высокого роста, блондин и удивительно хорош собою. Большие томные голубые глаза, правильный нос, похожий на нос Аполлона Бельведерского, греческий овал лица и прелестные волосы, завитые природою, должны были обратить на него внимание каждого. Одни губы его, слишком тонкие и бледные в сравнении с живостью красок, разлитых по щекам, мне бы не понравились. По медным пуговицам с гербами на его фраке можно было отгадать, что он чиновник, как все молодые люди во фраках в Петербурге. Он сидел задумавшись и, казалось, не слушал разговора офицеров, которые шутили, смеялись и рассказывали анекдоты, запивая дым трубки скверным чаем. Между прочим, стали говорить о лошадях. Один артиллерийский поручик хвастался своим рысаком. Начался спор. Печорин о пропоре с французского, между прочим, рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта и умчался от погони. Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись. Когда Печорин кончил, молодой человек во фраке встал и, протянув руку, чтобы взять шляпу со стола, сдернул на пол поднос с чайником и чашками. Движение было явно умышленное, все глаза на него обратились, но взгляд Печорина был дерзче и вопросительнее других. Кровь кинулась в лицо неизвестному господину. Он стоял неподвижен и не извинялся. Молчание продолжалось с минуту. Сделался кружок, и все предугадывали историю. Вдруг Печорин опять сел и громко кликнул служителя. «Что стоит посуда?» Ему сказали цену втрое дороже. «Этот чиновник так был неловок, что разбил ее», — продолжал Жорж холодно. «Вот деньги». Он бросил деньги на стол и прибавил. «Скажи ему, что теперь он может отсюда уйти свободно». Служитель при всех доложил с почтением чиновнику, что он все получил и просил на водку. Но тот, ничего не отвечая, скрылся. Толпа хохотала ему во след. Офицеры смеялись еще больше. И хвалили товарища, который так славно отделал противника, не запутавшись между тем в историю. О, история у нас вещь ужасная. Благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю. Все равно вы теряете все. Расположение общества, карьер, уважение друзей, попасться в историю. Ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история ни кончилась. Частная известность уж есть острый нож для общества. Вы заставили об себе говорить 2 дня. Страдайте же 20 лет за это. Суд общего мнения... Везде ошибочный, происходит, однако, у нас совсем на других основаниях, чем в остальной Европе. В Англии, например, банкрутство, бесчестие неизгладимое. Достаточная причина для самоубийства. Развратная шалость в Германии закрывает навсегда двери хорошего общества. О Франции я не говорю. В одном Париже больше разных общих мнений, чем в целом свете. А у нас? Объявленный взяточник принимается везде очень хорошо. Его оправдывают фразою «И кто этого не делает?» Трус обласкан везде, потому что он смирный, малый. А замешанный в историю... О! Ему нет пощады. Маменьки говорят об нем. Бог его знает, какой он человек. И папеньки прибавляют. Мерзавец. Офицеры без новой тревоги допили свой чай и пошли. Печорин вышел после всех. На крыльце кто-то его остановил за руку, промолвив. «Я имею с вами поговорить». По трепету руки он отгадал, что это его давешний противник. Нечего делать, не миновать истории. «Извольте говорить», — отвечал он небрежно, — «только не здесь, на морозе». «Пойдемте в коридор театра», — возразил чиновник. Они пошли молча. Второй акт уже начался. Коридоры и широкие лестницы были пусты. На площадке одной уединенной лестницы, едва освещенной далекой лампой, они остановились, и Печорин, сложив руки на груди, прислонясь к железным перилам и прищурив глаза, окинул взором противника с ног до головы и сказал: «Я вас слушаю». «Милостивый государь!» — голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели. «Милостивый государь, вы меня обидели, вы меня оскорбили смертельно». «Это для меня не секрет», — отвечал Жорж, — «и вы могли объясниться при всех. Я вам отвечал бы то же, что теперь отвечу. Когда ж вам угодно стреляться? Нынче? Завтра?» «Я думаю, что угадал ваше намерение. По крайней мере, разбитие чашек не было случайностью. Вы хотели с чего-нибудь начать. И начали очень остроумно», — прибавил он, насмешливо поклонившись. «Милостивый государь», — отвечал он, задыхаясь, — «вы едва меня сегодня не задавили. Да, меня, который перед вами. И этим хвастаетесь? Вам весело? А по какому праву? Потому что у вас есть рысак, белый султан, золотые палеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? Я беден. Да, я беден. Хожу пешком. Конечно, после этого я не человек, не только дворянин. А? Вам это весело? Вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол? Нет, никогда. Никогда, никогда я вам этого не прощу. В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно, как буря. Печорин смотрел на него с холодным любопытством и, наконец, сказал: «Ваши рассуждения немножко длинны. Назначьте час и разойдемтесь. Вы так кричите, что разбудите всех лакеев». И точно, некоторые из них, спавшие на барских солопах в коридоре первого яруса, начали поднимать головы. «Какое дело мне до них? Пускай весь мир меня слушает!» «Я не этого мнения. Если угодно, завтра в 8 часов я вас жду с секундантом». Печорин сказал свой адрес. «Драться? Я вас понимаю, насмерть драться, и вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик? Прекрасное утешение! Нет! Я б желал, чтоб вы жили вечно, и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться? Нет, тут успех слишком неверен. В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать», — возразил Печорин, пожав плечами, и хотел идти. «Нет, постойте», — сказал чиновник, придя несколько в себя, — «и вы слушайте меня. Вы думаете, что я трус? Как будто храбрость не может существовать без вывески шпор или эполетов. Поверьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чем вы. Моя жизнь горька, будущности у меня нет, я беден, так беден, что хожу в стулья. Я не могу раз в год бросить 5 рублей для своего удовольствия. Я живу жалованьем, без друзей, без родных. У меня одна мать, старушка. Я все для нее. Я ее провидение и подпора, она для меня и друзья, и семейство. С тех пор, как я живу, я еще никого не любил, кроме ее. Потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду». Он остановился, глаза его налились слезами и кровью, «и вы думали, что я с вами буду драться?» «Чего ж, наконец, вы от меня хотите?» — сказал Печорин нетерпеливо. — Я хотел вас заставить раскаяться. Вы, кажется, забыли, что не я начал ссору. — А разве задавить человека ничего? Шутка? Потеха? — Я вам обещаюсь высечь моего кучера. — О, вы меня выведете из терпения. — Что ж, мы тогда будем стреляться. Чиновник не отвечал. Он закрыл лицо руками, грудь его волновалась, в его отрывистых словах проглядывало отчаяние. Казалось, он рыдал, и, наконец, он воскликнул: «Нет, не могу, не погублю ее!» и убежал. Печорин с сожалением посмотрел ему во след и пошел в кресло. Второй акт Финеллы уже подходил к концу. Артиллерист и преображенец, сидевшие с другого края, не заметили его отсутствия.